Тема, пожалуй, одна из самых любимых мною, поскольку он любые сосудосуживающие препараты у вас, у наших детей, а согласитесь, что у наших внуков, наших детей, иногда особенно внуков, мы любим больше, чем себя и своих детей, верно? Если есть какая-то инфекция, то, естественно, невольно возникает отек. Профилактический отек, поскольку в содержимом носа, как правило, огромное количество слизи, где есть факторы, защищающие ребенка от инфекции. Лизоцим и так далее. И вы посмотрите, как только начинает брызгаться любой сосудосуживающий препарат, невольно, сжимая сосуды, сжимают слизистую и замуровывают ту инфекцию, которая никуда не денется. Тогда ни клетки иммунной системы не смогут подойти сюда, и ребенок с этой инфекцией будет ходить еще дольше, в конце концов она спустится ему в бронхи и пойдет осложнение. И когда мне задают вопрос, когда же нужно начинать проводить профилактику, чтобы не было никаких проблем у новорожденного, я говорю, задолго до беременности. Почему? Вы знаете, становление иммунной системы у новорожденного идет не столь быстро и не столь активно, как мы бы с вами этого хотели. И я думаю, что несмотря на то, что ребенок колоссально новорожденный, устойчив к стрессам, к переохлаждению, к дефициту кислорода и ко многим экстремальным факторам, в отличие от нас, иммунная система у него еще не совсем развита. У ребенка имеет 5 периодов развития иммунной системы. 5. Но прежде чем начать эти периоды, все-таки природа настолько позаботилась о том, чтобы новорожденный родился живым и здоровым, благодаря почему этот фактор происходит. Потому что в утробе каждая мама в процессе беременности своего ребенка каждые 3-5 минут подбрасывает условно на высоту 5800 метров. Многие этого не знают и не понимают, а зачем? И я невольно задаю вопрос, а где люди дольше всего живут в мире? В горах, верно? На высоте, значит, мало кислорода. И посмотрите, как матушка природа продумала все эти факты. Для того, чтобы ребенок родился живым, поскольку роды – это очень тяжелый период, может преждевременно произойти отслойка плаценты, обвитие пуповины, или, скажем, ребенок рождается в тазовом прилежании. Представляете, 15 минут он может ягодичками передавить пуповину, и кровь к нему не будет поступать. 15 минут! Давайте на секунду представим, что нам на шею наложат жгут на 15 минут. Что будет с нами? Не хотелось бы, верно? А ребенок прекрасно переживает это состояние, рождается живым, здоровым, потому что именно благодаря вот этой тренировке в течение всей беременности, периодическим нахождением на высоте 5800 метров, где концентрация кислорода в два раза ниже, чем в обычных условиях. Вот этот дефицит кислорода дал ребенку мощный запас прочности. И ведь вы посмотрите, вот сейчас были землетрясения, и как раньше, когда землетрясение было в пятаке, обнаруживают живых младенцев на 5, 7, даже 9 сутки, в то время как взрослые все погибают. Значит, новорожденный может без кислорода, без еды, в очень неблагоприятных условиях прожить так долго. Вот иммунная система у него не способна вот таким мощным защитам. И как ни странно, хотя нельзя отделять специфические механизмы, специфический иммунитет от неспецифических механизмов, тем не менее, вот специфические механизмы еще не развиты. Мы начали с вами говорить о 5 этапах. Первый, самый, пожалуй, сложный, это 28 дней. Практически в этот период ребенок живет за счет тех антител, которые получил, если он использовал молозиво. Ну, все здесь присутствующие вряд ли его испытали, это Молозиев, поскольку в течение более чем 70 лет в странах Европы, в том числе и в России, к сожалению, дети были лишены этого чудо-продукта, придуманного природой. Сейчас родильные дома все практически мать и дитя. То есть новорожденный немедленно передается маме с тем, чтобы он припал к груди и высосал эти драгоценные капли Молозиева, с тем, чтобы взять всю информацию об иммунитете от мамы. Тем не менее, в будущем, даже не получив Молозиева, ребенок получает антитела с молоком матери. И почему все-таки у новорожденного в течение 28 дней такой пассивный иммунитет? Вы представьте, вот если я вам задам вопрос, ребенок для вас родной или чужой, когда он у вас в утробе? Как вы думаете? Родной? Конечно, чужой. Потому что ведь это слияние двух клеток, одна из которых, отца, носит совершенно другую генетическую информацию. И слияние двух клеток дает новую генетическую информацию, отличную и от отца, и от матери. Да, ребенок наследует черты и матери, и отца, но это совершенно другая песня. И поэтому, вы знаете, бывают колоссальные несовместимые реакции матери и плода. Начнем с того, что часто за свое время, работая в Центре охраны здоровья матери и ребенка, занимаясь проблемами бесплодия, мы часто выявляли причину, когда мать вообще не воспринимает половые клетки своего мужа, друга или еще кого-то. Она их тут же отторгает, то есть у нее есть антитела на это. И тогда действительно возникает бесплодие. Но тем не менее, если женщине удается забеременеть, ребенок – это чужеродное существо по биологическому коду. Он родной, вне сомнения, это часть вас, часть вашего мужа. Но по биологическим основам, как говорят, это паразитирующий элемент, который внедряется в плаценту, не соединяясь с ней. То есть вот идет плацента, которая соединяется с маткой, вот таким образом, как замок в ключ. Понятно, нигде не должна соприкасаться кровь ребенка с кровью матери. И беда, если это произойдет. Вот почему во время беременности необходимо обязательно тщательно следить за женским организмом, чтобы не было проницаемости сосудов. И эритроциты плода не попали в кровь матери, на которую немедленно образуются антитела, а они уже проходимы. И в конечном итоге вы слышали, наверное, резус-конфликты, верно? Когда ребенок, если папа, скажем, резус положительный, мама резус отрицательная, и ребенок наследует резус фактор папы, то возникает конфликт. То же самое может быть и по крови. Если мама, скажем, первой группы, а папа четвертой, а ребенок приобретает или третью, или вторую, или четвертую, или первую, ну, первую не будет конфликта. А если четвертую, представьте, то же самое, что и с резус фактором. Вот почему в процессе беременности своих дочерей, будущих внуков оберегайтесь тем, чтобы питание было полноценно, и именно уже в беременности, а лучше еще и до, назначать факторы, регулирующие функцию иммунитета. Вы знаете, невольно задаешься вопросом, почему иммунитет? Почему именно иммунная система? Я думаю, что прав был в свое время Мечников, и мы с вами уже об этом говорили, я просто напомню, о том, что в 1896 году на 10-м съезде микробиологов, тогда не было иммунологов, только микробиологи, он высказал фразу о том, что иммунная система только на 10% ответственна за то, чтобы противостоять микробным телам, паразитам, вирусам, грибам, всем чужеродным этим факторам. А на 90% она ответственна за то, чтобы сканировать любую клеточку нашего организма, и если в ней происходят какие-то неполадки, способствовать восстановлению, было в полном будущем внесено новое слово, гомеостазу, динамическому равновесию. То есть поддержание великолепных функций, восстановление нарушенных функций – это тоже задача иммунной системы. И представляете наше благородное дело с вами, когда мы, помогая иммунной системе, включаем защиту не только от инфекции, но и от факторов, которые в конечном итоге приводят к образованию и онкологических клеток, и других нарушений на уровне целого организма. Вот почему обидно, когда ребенок маленький страдает злокачественными опухолями. Не прожив жизнь, у него уже появляется злокачественная опухоль. И волей судьбы мне приходилось стоять неоднократно на операциях, когда у новорожденного ребенка, мы убирали огромные тератомы, опухоль, внутри которой находятся зубы, кости, что угодно. То есть всевозможные эмбриональные вещи, и эта опухоль иногда занимает фантастический размер, и приходилось проводить кесарево сечение, чтобы как-то извлечь этого ребенка и сразу его на операционный стол. Вы знаете, то есть нарушение было иммунных механизмов уже внутриутробно. И вот чтобы избежать этого, почему и нужно назначать факторы, модифицирующие иммунную систему, уже перед началом беременности. Восстановить нарушенные функции, особенно если у мамы и у папы, почему папе тоже надо назначать, вам понятно, потому что половина информации ребенок возьмет от папы. А если у папы в детстве был эксудативный диатез, атопический дерматит или еще какие-то детские, как мы говорим, болезни, то невольно он может являться фактором, который передаст этот элемент неблагополучный своему ребенку. Вот почему, восстановив функцию иммунной системы у данного папы и у данной мамы, вы уже будете гарантировать здоровое потомство. Работая в Центре охраны здоровья матери и ребенка, в тот период, занимаясь, как я уже говорил, бесплодием, я неоднократно сталкивался с ситуацией, когда именно иммунная система, и определяя иммунный статус, являлась фактором, препятствующим возникновению беременности. Вы знаете, я иногда думаю, вот до чего же природа мудрая, и посмотрите. Вот когда начинаешь обследовать женщину, видишь, что у нее что-то неблагополучно, немедленно я зову мужа и начинаю его тоже обследовать. И ведь природа, как правило, толкает мужчину и женщину, у которых у одного чуть-чуть неблагополучно. И эта женщина обязательно найдет себе мужа, у которого тоже неблагополучно. Почему так? Никто не знает. И поэтому всегда нужно восстанавливать структуру нормальной семьи у двух человек. 80% неблагополучия, как правило, это прошлые события. Это события у женщины прерывания беременности, у мужчины встречи с другими женщинами и хронические инфекционные процессы в предстательной железе и так далее. И вот эти воспалительные процессы чаще являются причиной бесплодия. Удалось справиться с ними всеми возможными способами. Сегодня это намного легче благодаря именно трансферфакторам. Потому что какие бы мы раньше не использовали огромные иммуностимуляторы, ни один из них по своей силе и по своей эффективности никогда не превзойдет то, что придумано природой. И это неудивительно, вы согласитесь. Все, что естественно, то всегда действует прекрасно. И я всегда себе задаю вопрос, когда мы даем фармакохимические препараты любому из нас, а сталкивались ли мы с вами с этим в эволюции? Подумайте. Вот сегодня колоссальное количество врачей, которые начинают прибегать просто к фантастическим методам. И на всех конгрессах, конференциях, когда я выступаю вот таким образом, говорю, ребята, что вы делаете? Разве вы видели, чтобы в природе когда-нибудь наша кровь сталкивалась с облучением ультрафиолетовым? У нас с вами кожа и меланин для того, чтобы защитить нас от солнечной радиации. А мы берем пробирку или там берем специальную кровь, облучаем ее и вводим человеку. Или озонотерапия. Слышали сейчас? Вам косметологические кабинеты предлагают девушки, Камхердис. Давайте-ка на озонотерапию, мы вас омолодим, потому что клетки ваши очень плохо питаются, или кислородные коктейли, или еще что-то. И подумайте, сталкивался ли ваш организм в эволюции с избытком кислорода? Точно так же и ребенок. Если ребенок был рожден в условиях дефицита кислорода и рождается таким крепким, мощным, за исключением иммунной системы, то почему мы должны брать кислород и использовать его так активно для того, чтобы омолодиться? Нет. Мы будем стареть на его фоне. Это очень дорогой ценой дается нам восстановление. Природа настолько мудра, что даже у новорожденного, когда он родившийся, сталкивается с первым ударом кислорода, что он делает новорожденный? Кричит. Первый крик. Потому что это действительно мощный удар кислородный. И мы замечали, что если ребенка мы переводили сразу в КВЕС, где концентрация кислорода была снижена, и постепенно мы его выводили в норму, он развивался вообще прекрасно. И для того и придумана система антиоксидантной защиты в нашем организме. Для того, чтобы противостоять старению. А старость это не иначе, как снижение уровня защиты от кислорода. Возникает повреждение мембран, также и у ребенка. Первый удар. И если мама в процессе беременности питалась хлебушком и водичкой, ребенок все равно возьмет все, что ему нужно от мамы. Но запасов многих витаминов у нас нет в организме, мы их не можем синтезировать, особенно витамин С. Его нужно получать каждый день. Аскорбиновую кислоту. Поэтому беременность и для ребенка нужно всегда вести очень активно, прекрасно насыщая организм матери витаминами, потому что расход идет в 2 раза больше. Но я не говорю, что нужно в 3 раза больше. Потому что мамы часто, вы знаете, едят за себя, за сына и за мужа. Правильно? И это плохо. То есть нужно все равно давать все очень только в 2-2,5 раза больше нормы, для того, чтобы ребенок взял, чтобы калорийность была небольшая. Посмотрите, ребенок, первые 28 дней, мы говорили, в первом периоде, поскольку он защищался, и его все функциональные системы были направлены на то, чтобы противостоять и не чувствовать антигенную структуру матери, у него была очень высока супрессорная активность, то есть активность угнетения его иммунной системы. И первые 28 дней, почему на Востоке говорят, что женщина после родов в течение 40 дней должна поднимать самую большую ложку и больше ничего. А наши женщины и ребенка, и таз огромный, верно? Да мало еще таз, и белье начинает выкручивать, и варить, и так далее. Вот и возникают конфликты. Когда у женщины, которая передает структуру иммунитета своему ребенку в первые 28 дней, огромные нагрузки и другие, и ей там некогда, надо мужа накормить, надо все перестирать, умыть и так далее, тем более она не работает, что там ухаживать за ребенком? Ерунда, согласитесь, верно? Ты ж не работаешь, говорит муж. Какой ребенок? Ладно, ничего, он спит у тебя большую часть времени. И вот в этот период хорошие антитела получит организм ребенка, недостаточные. Потому что организм утомлен. А если он утомлен, идут процессы торможения в материнском организме. Вы знаете, что после беременности женщина, как правило, часто хочет спать и много спать, как ребенок. И пусть спит, чтобы молоко было больше, приходило ему лучше, чтобы его было активное молоко. А сегодня у нас бич. Вы знаете, мало того, что каждый второй ребенок аллергик. В мою бытность, когда в 60-х годах нам профессора читали лекции, говорили, кошмар. Вы знаете, что сейчас рождается, это был 63-й год. Каждый четвертый ребенок с аллергией. Сегодня уже ни у кого не удивляюсь, что каждый второй. Поверьте мне, через 5-10 лет каждый ребенок будет рождаться у нас с аллергией. А почему? Бич больших городов. Вот мы сознательно с вами говорим сегодня о факторах, которые действительно нас заставляют искать способы и средства, чтобы противостоять этим вещам, этому экологическому прессингу, который просто раздавливает жителей крупных городов мегаполисов. Самое вредное, что может быть сегодня в городе? Что хуже всего на нас действует? Вода? Раз. Что? Воздух. А почему воздух? Смотрите, друзья мои, не гадайте. На первом месте стоит действительно воздух. В крупных городах. Транспорт на 90% загрязняет воздух. И нашего малыша, когда мы возим на улицу, под грохот машин, что будет с его иммунной системой и так несовершенно. Вот почему насморки, как защитная реакция. Кашель, когда слизь начинает стекать по задней стенке и раздражает на гортанник, ребенок начинает кашлять. Что делает мама в этом случае? Педиатра немедленно, у моего ребенка 37,2, педиатр летит со скоростью света, послушала, смотря в потолок ребенка. Да, вы знаете, антибиотики немедленно, жаропонижающие, совершенно верно, тройчатка. Вы знаете, я иногда вспоминаю ту работу студенческую, которую мы сделали на кафедре фармакологии. Удивительная работа была в том, что мы взяли все рецепты из 5 аптек за год и разложили их по врачам. И потом посмотрели от стажа работы, кто сколько выписывает. Оказалось, врачи со стажем от 1 года до 3 лет выписывают 15 наименований. А врачи со стажем 30 лет – 3 наименования. Одно, то есть в области, мы брали тогда именно при лечении гипертонической болезни. Понятно, да? Ужас, то есть сегодня мы собственными руками, руками наших врачей, и я этого не боюсь сказать, педиатров, читая лекции педиатров на факультете повышения квалификации, потому что я там работал в Центральном ордене Ленина институте усовершенствования врачей, это самый высший наш институт в Москве, преподавая именно врачам практическим, я всегда говорил, почему вы назначаете антибиотики? Старая монография Лазарева, откройте ее, она и называется «Стимуляция иммунитета». И в ней первых фраз идет, что назначение антибиотиков, жаропонижающих, транквилизаторов, любых фармакохимических средств немедленно выключает структуру иммунитета, весь иммунитет у человека, которому назначается этот препарат. Что же делать? И можно ли ребенку часто, вы знаете, дают мама, эхиноцея, класс, великолепно, давайте дадим эхиноцею. Эхиноцея, во-первых, стимулирует иммунитет там на 42-43%. Но ее, это растительный комплекс, не забывайте, что он сам может являться аллергеном. Вот почему трансферфактор, в отличие от всех стимуляторов, несет фантастическую защиту ребенка и несет именно ту информацию, которая нужна организму. Вот почему он не может, и вы знаете, почему он не может быть аллергеном. Это микромолекулы, маленькие-маленькие, которые проницаемы практически везде, и также даже через плацентарный барьер, когда мама пьет трансфер-фактор, будучи беременной, будущая мама, она, ребенок с удовольствием насыщается уже трансфер-фактором. И возникает вопрос, а какой же маме дать трансфер-фактор, верно? Все не уверены. Если у мамы или у папы была аллергия, если у мамы или у папы были какие-то диатезы в детстве, то есть они могут передавать эту информацию ребенку. Поэтому для того, чтобы вы себя застраховали, во время беременности я даю практически всегда чистый трансфер-фактор. Или классику, или адванс. Понятно, да? То есть это без комплексов дополнительных. И вы себя страхуете в этом плане. Ну давайте хорошие дозы. Маме особенно, потому что она не одна. И поскольку посчитайте, что трансфер-фактор, в принципе, если у нас каждая десятая клетка, мы с вами говорили, иммунная, это сколько же у нас с вами иммунных клеток? На 70 килограмм, 7 килограмм, верно? Если вы дадите 3 капсулы беременной женщине, это 600 миллиграмм. У нас с вами, всегда прикидывайте в уме, то есть дозу можно совершенно спокойно повышать в 5 раз, нужно ли, не всегда целесообразно. Но если возникают какие-то драматические события, скажем, идет эпидемия гриппа, обязательно нужно повышать дозу как минимум в 3-5 раз. Если мама заболевает каким-то инфекционным событием, немедленно это отразится на ребенке, будущем. Особенно, если это ранние периоды. Ведь понимаете, посмотрите, эпидемия гриппа. Если вы не назначаете трансфер-фактор в больших дозах, и мама заболевает гриппом, то вероятность проникновения через гематоэнцефалический барьер на фазе органогенеза, когда формируются органы у ребенка, то и могут возникнуть различные проблемы. Вот почему я всегда говорю, что если вы хотите иметь здорового ребенка, целесообразно всегда вашим дочерям, скажите, или вашим внучкам, которые будут беременны, нужно обязательно обследоваться в консультации брака и семья, чтобы ребенок родился здоровым. На предмет вирусной инфекции. Мало кто сегодня это замечает. А ведь и цитомегаловирус, и герпес, и Эпштейн-Барр вирус, все они, как производные герпеса, проницаемы через плацентарный барьер. И цитомегаловирус может таких чудес натворить. Ну, во-первых, чаще всего беременность не произойдет. Организм, защищаясь, как бы тормозит развитие беременности в этот период. Справиться с этой инфекцией практически нереально. Все цикловиры и всевозможные препараты, обладая мощным токсическим эффектом, как правило, выбивают вирус из крови. Ну а где он живет? В клетке. Так что ж, убить все клетки в организме? А? Конечно, нет. Вот почему нужно давать длительно трансфер-фактор, комбинацию адванса с классикой. Почему? Потому что настроенная благоприятная иммунная система сама уберет этот вирус. Или, по крайней мере, не даст ему активизироваться, не даст ему размножаться. То есть будет длительная ремиссия, то, что нам нужно на период беременности. Понятно? Почему? Потому что, ну давайте так возьмем, как граница. Если противоположные стороны видят, что друг на друга направлены ракеты, танки и так далее, верно? Никто никуда не перейдет. Так и здесь. Если вирус будет чувствовать, что вокруг него огромная армия иммунных клеток, он просто не выйдет из клетки. Ну, раз вышел, ошибся. Два вышел, ошибся, его тут же съели. Дальше он замрет и не выйдет. Точно так же, как, представляете, а если нет этой защиты? Если клетки не специализированы и не понимают, что им делать. Если он вышел, скажем, идет так называемый незавершенный фагоцитоз, когда фагоциты вроде и схватили его, а вирусы должны убрать натуральные киллеры, а их недостаточно. Как правило, сколько у нас, вот у вас, вы все пьете трансферфактор, в этом я не сомневаюсь. У вас у всех больше 250, точно? А у остальных? А у детишек? У новорожденных, вот когда 28 дней, второй период пойдет от 2 до 3 лет. Посмотрите, как интересно идет. От 2 до 3 лет второй период идет по иммунологической неактивности. И этот период совпадает с первым периодом упрямства. Верно? Ребенок уже осознает, что он гвоздь в семье, что все ему можно. И вот тут возникает очень часто мощное напряжение. Ведь вы посмотрите, какие напряжения. Я вот иногда сижу в метро и думаю, боже мой, почему у нас люди не воспитываются как на Востоке? В Японии, в Корее, даже в Китае, где ребенку до 5 лет все возможно, хоть на голове стой. Понятно, только не убей. Все остальное ты можешь. А у нас чуть что сразу нельзя, чуть что по рукам, за трещину. Верно? Часто бывает? Достаточно часто. Вот понимаете, психологически давно доказано, что если ребенок улыбается, он жизнестойкий. Одна улыбка и хохот дает нам здоровье больше иммунологического, чем любой препарат. Четко доказано, что вы представляете, если вы смеетесь одну минуту, это равносильно, как вы 40 минут занимались йогой. Так что лучше? Посмеяться в одну минуту. От души. Так и ребенок. Вы знаете, в свое время, работая над кандидатской диссертацией, у меня она была по бронхолегочной патологии у детей. Я приходил, когда на работу, я делал детишкам с бронхоэктатической болезнью, это гнойное расплавление легких, бронхоскопии, и санировал, оттаскивал этот гной. И вот тогда уже было видно, кто из детей вытащит сам себя. Те, кто в драке с улыбкой, со смехом бежали и говорили там, Алексей Ярославович, дай меня первого возьми. А кто стоит забитый, ушедший в себя ребенок. Мы старались таких детишек, вот ушедших в себя, которые в хроническом стрессе, оперировать раньше. Потому что тот, кто активен, кто жизнестойкий, он вытащит себя. Мы ему откачали, у него дольше не собиралась гнойная мокрота. У него были душевные силы, чтобы противостоять всему этому. И вот сейчас я думаю, эх, мне бы тогда трансферфактор. Как, может быть, мы большую часть детишек бы отвели от оперативного вмешательства, когда удаляется часть легкого? Или половина легкого, а иногда и целая легкая. Понимаете, не было его тогда. Хотя трансферфактор, как вы знаете, известен с 1949 года. А мы работали в 60-м. Почему так медленно идет информация? Как вы думаете? Почему так медленно все-таки мы отстаем с тем, чтобы убедить наших врачей в целесообразности натуропатического подхода? 5 лет назад, читая лекции в школе Гиппократа в Берлине, я поспорил с профессором Фодором, крупный специалист в области натуропатии и в то же время работающий с озонотерапией, о том, что я говорю, какая же озонотерапия, натуропатический подход. И вот так я начал рассказывать про эволюцию, про то, как мы родились, как это все было. Представляете, что организм на уровне клеток держит очень мало кислорода, и что наша иммунная система резко угнетается, практически сходит на нет. Впервые он поднял руки и признался, что так. Ведь до сих пор используют горный воздух. Но таких врачей, профессоров, единицы. Попробуйте нашим сегодня врачам говорить о том, что, ребята, давайте, вы видите, как у нас. Мы одной рукой разрешаем, на наших баночках есть разрешение, верно? Минздрав, регистрационный номер, есть все сертификаты, а другой рукой мы запрещаем. Пример. У меня сын врач, врач поликлиники, терапевт. Распространяет трансфер-фактор, как вы понимаете. И вызывает его главный врач, доктор Ким, он фамилию жены носит. Скажите, пожалуйста, почему вы назначаете этот препарат? Я же вам говорила, никаких биодобавок. Он говорит, простите, а почему? Потому что я сказал, он говорит, а мне Минздрав сказал, что это можно, вот регистрационное удостоверение, вот сертификаты. В общем, они спорили, сын так и продолжает, но в конечном итоге нужно было уйти из поликлиники. Потому что бороться каждый раз с главным врачом, с начмедом, это бесполезно. И когда он ушел, убрали главного врача, потому что написали все больные в протест. Это впервые было так. Написали протест, что ушел доктор, который единственный реально лечил, а не давал препараты, вызывающие снятие симптомов. Ведь посмотрите, вот как врач-реаниматолог и анестезиолог, используя огромное количество лекарственных средств в своей жизни, я всегда думал, боже мой, вот иногда смотришь протокол, и за сутки используешь 40 наименований. Как организм выдерживает такое? Понимаете? Вот почему человеку, который однажды увидел бы ослабление лекарственной терапии, наверняка бы у него стал другой совершенно подход. И уже уйдя в работу семейного врача, я практически за последние 10 или даже больше 15 лет практически не использую ни одного медикамента. Использую только натуропатические вещи и руки. И отбоя от пациентов нет. Вот почему альтернативная медицина, а я открывал центры альтернативной медицины в Малайзии, Колумбии, в Лондоне, там они работают. А у нас попробуйте сейчас центр альтернативной медицины открыть. Ну, придет 2-3 человека, верно? Потому что все хотят, и мамы, и бабушки, и мы с вами, иметь таблетку, которая уберет симптомы, а не вылечит нас. Вот почему целесообразно всегда учить наших детей здоровому образу жизни. А дети ведь как губка. Если вы не двигаетесь, и ребенок не будет двигаться. Если вы не используете сауну, и ребенок не будет этого делать. Если вы не пьете воды 30 мл на килограмм веса, только воды, то и ребенок этого не будет делать. Что такое иммунная система? В чем она плавает? В жидкости, в тканевой, правильно? Везде клетки иммунной системы плавают. А раз они плавают, им нужна жидкость. Сколько вы пьете воды? Сколько пьют воды ваши дети? И я часто слышу, ты что, водохлеб что ли? Ты уже столько воды выпил. Мама или бабушка говорит своему ребенку или внуку. Радуйтесь. Ребенок не понимает, он как деревце, которое растет, ему нужна влага. И он чем больше он пьет, тем лучше. Несколько месяцев назад ко мне прислали молодого человека с S-образным позвоночником из Штатов. Врачи в Штатах предложили ему оперативное вмешательство, поставить 2 металлических стержня, отдав за это 120 тысяч долларов. Мой приятель говорит, слушай, есть, говорит, один чудик в Москве, пусть съездит, говорит, к нему, он может что-то сделать. Когда приехал этот мальчик ростом 2 метра 3 сантиметра, то врачи не увидели самого основного. Он был высушен. Хрящи смялись. А шел быстрый рост. И я спрашиваю, сколько ты воды пьешь, друг мой? Как сколько? Я пью утром кофе, в обед, говорит, кофе, и вечером кофе. И все, говорю, а что? Представляете? То есть кофе – это не вода. Чай – это не вода. Сок, особенно пакетированный, который я вам не рекомендую давать вашим детям, внукам. Почему? Огромное количество консервантов, вне сомнения. Верно, хоть и пишут там, что он сохраняется. Я понимаю, если вы даете ребенку свежевыжатый сок. Это самое грамотное, потому что для иммунной системы. Иначе вы ее нагружаете. Потому что все шлаки, токсины и так далее, удар по печени и по иммунной системе. Так вот этот мальчик. А там произошло очень простое. У парня была асимметрия таза. Позвоночник пошел, изгибаясь и уперся в голову. То есть он спать не мог. Потребовалось ему 2 цикла. Он в этот раз приезжал второй раз. Угол наклона был 45 градусов. Можете представить позвоночника. После первого курса за 12 дней я ему поставил до 6 градусов. И сейчас убрали вот во второй цикл то все остальное. И сделали очень просто. Я его напитал водой хорошо, поставил ему таз на место. И все, организм начал управлять все сам. Вот это указывает на то, что все-таки большей частью человек должен следить за своими детьми. Ведь понимаете, эта вещь была у вас. У этого мальчика от рождения. Асимметрия таза, особенно у девочек. А почему тут в этой ситуации? Потому что этот мальчик страдал колоссальным. У него были, когда диагностику я сделал компьютерную, я посмотрел, у него и панкреатит хронический, и у него калькулезный холецистит. И он наводнен там колоссальным количеством глистных инвазий. Что только в нем не было. Ну, ходячий букет. Начали разбираться. Сейчас полный приверженец трансфер-фактора. Довольный, без болей, начал в баскетбол играть, лучший член команды. Поставить только таз. Вот девочка. Ортопеды часто, слава богу, в последнее время все-таки более активно ведут этих девочек. Что дисплезия тазобедренного сустава, когда чуть-чуть недоразвита эта вещь, там обязательно нужно ножки разводить, ставить распорочку. Понятно, чтобы потом не было проблем. А как очень просто выявить у внучки? Посмотрите, на каком уровне находятся ягодичные складочки. Если они разные, если головка у ребенка на бок, вот как у вас. Значит, что-то нужно смотреть. Потому что невольно хочется так делать, правда? Значит, что-то, какие-то проблемы заставляют головку сделать на бок. А чтобы не быть пизанской башней, я специально вас отвлекаю от трансфер-фактора, чтобы вы чуть-чуть отдохнули. Чтобы не быть пизанской башней, организм изгибает и позвоночник, это заставляет вас шею самым подвижным делать ось совершенно другую. Правильно? Вот в этом плане водичкой снимаем, ставим таз на место, и организм ставит все сам на свои места. Но бывает иногда и врожденное укорочение конечностей. По брюкам это часто можно заметить, верно? Одна брючина короче другой. Это нужно обязательно у хорошего профессионального врача определить и сделать. Потому что все это удары по иммунной системе. Почему? Казалось бы, вот такая мощная асимметрия. А посмотрите, как только идет асимметрия голова на бок, нарушается кровоснабжение по шейным артериям. Правильно? Снабжение головы. Затрагивается эндокринная система. А эндокринная система и нервная система, и иммунная система – это три родных сестры. Друг без дружки они не живут. Все должно быть у них в гармонии. Понятно? И если, посмотрите, иммунная система начинает барахлить, возникают аутоиммунные проблемы, и что бьется? Щитовидная железа, поджелудочная железа, сахарный диабет, правильно? Аутоиммунный тиреоидит, сахарный диабет и так далее. Вот вам эндокринная система и иммунная система. А нервная система, ну, мы с вами поговорили только что. Если ребенок ваш постоянно находится в стрессе, или вы в стрессе, или неудовлетворенности, если нет улыбки на лице, если все вам не мило, ничего не хочется делать, какая же иммунная система тут будет? Как вы думаете? Да никакая. И она лапки сложит. И натуральные киллеры скажут, нафиг мне бороться с этим паразитом, когда сам организм не хочет. Поэтому он спит, и я буду спать. Только активный образ жизни у вас, у ваших детей, у ваших внуков. Каждый божий день. Если ребенок как челнок мотается, радуйтесь этому. Ребенок должен до 10 километров в день пройти, что и вам советую делать. Проходите вы 10 километров? Нет? А почему? Лень? Некогда. Трансфер-фактор распространяем. Точно? Поэтому некогда. Но распространяя трансфер-фактор, бегайте из угла в угол. И не по одной комнате, а по многим меридианам. Вот тогда и толк будет больше. И делайте разные концы. Почему? Движение – это наше второе сердце. Движение у ребенка, у нас, у кого угодно – запускает механизмы обновления сразу. У ребенка есть и второй, третий, четвертый, пятый периоды. Я не остановился на том, что как иммунная система хитро срабатывает. Посмотрите, пятый день. У ребенка на пятый день происходит перекресток, называемый физиологический перекрест крови, когда количество лимфоцитов резко увеличивается. А сегментоядерных нейтрофилов резко снижается. Это первый перекрест. Второй перекрест произойдет в 5 лет. И вот до 5 лет у ребенка очень высокий лимфоцитоз. Это норма для него. И иногда, поскольку количество лимфоцитов является мощным отражением стрессорной реакции, здесь у ребенка немножко другие взаимоотношения. У взрослого очень четко. Если лимфоцитов больше 43, это человек в переактивации, отрицательная реакция. И если меньше 20, это в стрессе, тоже плохая реакция. Понятно, да? То есть лимфоциты – это всегда зеркало вашего настроения, зеркало ваших адаптационных возможностей, зеркало ваших реакций. И часто, когда врач смотрит, он тут же смотрит на референтные значения. А на самом деле референтное значение в анализе написано, что норма лимфоцитов до 39, от 19 до 39. На самом деле 19 – это уже стресс. Понятно, да? Все, что ниже 20 – это стрессовая реакция. И вы по своим анализам можете очень четко увидеть, если ребенку больше 5 лет, находится он в стрессе или нет. Что анализ крови вас педиатр всегда заставит сдать. Сами читайте его. И посмотрите, ага, если лейкоцитов для Санкт-Петербурга, я поставлю, сейчас несколько снижен, но раньше это было. Если больше 6000, мы уже рассматриваем это как лейкоцитоз. У ребенка чуть больше, у семьи больше 7000. И если меньше лимфоцитов, у вас меньше 19, это ребенок в стрессе. Надо его выводить. Острый стресс характеризуется лейкоцитозом и снижением лимфоцитов. А хронический количество лейкоцитов будет нормальным, а лимфоцитов будет немалое количество. И самое сложное у ребенка, когда реакция у него больше 43 лимфоцитов. И если ему больше 5 лет. У меня была девочка, ей было 16 лет. В 14 лет она села на колени в машине к одному капитану, а папа у нее был полковник, И капитан говорит: ой, Иришка, какая ты пухленькая, надо же, и какая тяжеленькая. Этого было достаточно, чтобы девочка, придя домой, начала вызывать у себя рвоту. Возникла анорексия нервоза. Знаете такое заболевание, верно? Я в тот период работал, как вам говорил, в Центре охраны здоровья матери и ребенка. К нам ее привезли с весом 39 килограмм из реанимационного отделения. Количество лимфоцитов 52, огромное количество, зона переактивации. Лейкоцитов мало, то есть хронический стресс. Отсутствуют менструации, а какую там говорить, хотя они были. У нее появились все нормально, в 13 лет. Тут ничего нет. И потихоньку мы начали ее выкручивать, но никак не удается из этой зоны выйти. И я думаю, вот если был бы у меня вот тогда еще этот препарат, трансферфактор, вне сомнения, почему? Потому что он работает как и супрессор. Тут активизированы резко аутоиммунные механизмы, понимаете? И они как бы угнетают все эти функции. Я говорю, ведь что такое аутоиммунные механизмы? Они в норме должны быть, как вы думаете? Аутоиммунный процесс необходим нам. Без него бы мы с вами не жили. И это вы должны четко уяснить. Но здесь существует один закон, что аутоиммунный механизм, он должен быть сбалансирован с работой антител против аутоиммунных антител.